Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», микрофон Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии член-корреспондент Российской академии наук, в 1991-1993 году председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов. Кстати говоря, только что вышла новая книга нашего гостя, называется «Полураспад СССР». Я напомню телефоны для прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, так что вы можете задавать свои вопросы. Ну, а мы начнем с Руслана Ивановичем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С исторической части сразу же сходу. Вот готова ли была российская делегация подписать 20 августа 1991 года союзный договор?
Готова была с извлечениями. Не буду все перечислять, у нас времени не так уж и много. Ну, например, одно из этих извлечений – в соответствии с договором, подготовленным Михаилом Сергеевичем Горбачевым, предполагалось повышение статуса наших российских автономий до союзной республики. Конечно, это утверждение оно никак не устраивало, оно бы привело к мгновенному распаду Российской Федерации, и мы его даже не стали обсуждать, и извлекли, сказали, это положение так мы не будем ни подписывать, ни обсуждать.
А Украина бы подписала?
Ну, Украина подписала бы, я думаю, потому что у ней-то не было автономии.
То есть, и в принципе образовалось бы конфедеративное государство, правильно?
Нет,
понимаю?
Не конфедеративное, это было... Да, конфедеративное, не федеративное, а именно конфедеративное. Но дело в том, что я уже и сам был сторонником к этому времени конфедерации, потому что уже, к сожалению, вот эта проблема союзного договора, который искусственно, кстати, вытащил Горбачев из небытия, так, она настолько прочно была внедрена общество, что уже фактически состоялся уход в конфедеративные начала большинства союзных республик.
И вернуть никак нельзя было.
Да, и вернуть уже, конечно, можно было только вот, ну, силой, как бы, а это было невозможно в тот период.
Руслан Иванович, а что вы считаете вот главным достижением Горбачева за предыдущий период и главной ошибкой?
Конечно, горбачевские реформы нельзя оценивать одномерно. Вот распался Советский Союз, и поэтому, и следовательно, все, что делал Горбачев, это только отрицательно. Это не так. На самом деле можно говорить о двух началах противоречивых. Первое начало – это политические свободы, демократии реальные, которую дал Горбачев. А вторая часть – это, конечно, цепь неудач, ошибок и экономических вот таких потрясений, которые как раз и произошли в результате вот реформации, горбачевской реформации.
То есть, в общем, он не решился ввести НЭП, скажем так?
Нет, он не решился, хотя вот многие упрекают, особенно вот в наших кругах, в научных кругах, вот в частности, естественники, что вот экономисты не дали концепцию, да давали экономисты. У нас были крупные, способные, талантливые экономисты, которые атаковывали буквально Горбачева и говорили, ну давайте начните хотя бы с ленинского НЭПа. Вы же считаете себя ленинцем? Да-да, ленинец, говорит Михаил Сергеевич. Ну так давайте с ленинского НЭПа, где он признает, не только признает частную собственность, он и отечественный капитализм развивал, он и приглашал иностранных предпринимателей,
концессии,
и собственников, и фабрики возвращал былым владельцам. Так и в результате за 3-4 года НЭПа ведь СССР уже восстановил вот эту разруху и гражданской войны, и еще ранее мировой войны, буквально за 3-4 года. И тем самым спас фактически свой строй, большевистско-советский строй, именно благодаря вот экономической реформе. А Горбачев не решился даже на это.
Руслан Иванович, как вы встретили утро 19 августа 1991 года? В общем, я так понимаю, что вы почти сразу в Архангельском с Борисом Ельциным встретились.
Да-да, как только я узнал по телевидению, что произошел государственный переворот, я тут же бросился вот к своему соседу Борису Николаевичу. Мы жили тогда в особняках рядышком. Так, застал его, так, ну, откровенно говоря, вначале он был растерянный. Вот нас сейчас арестуют и так далее. Но мы переговорили и решили все-таки не сдаваться, а драться, как я сказал, что надо драться, а не сдаваться. Решили, сразу же обговорили, что надо предельно жесткую позицию занять в отношении ГДЧП.
Обращение писали?
Да, обращение тоже писал. Здесь уже подошли Силаев, там и другие соратники, депутаты, члены правительства. Да, нас человек 10 было.
Урбулис, Шахрай, Собчак.
Нет, Собчак пришел попозже.
Так, Полторанин.
Полторанин, Бурбулис, Силаев, кажется...
Ярошенко, по-моему.
Ярошенко, да, был там, Виктор, по-моему, так вот, Виктор Ярошенко. Ну вот, в общем, так, где-то человек 8-10 собралось. Так, ну, у нас не было там машинисток, там стенографисток, так, в общем, пришлось мне писать от руки это обращение. Так, по ходу поправляли. Первый пункт, это была квалификация этих событий как государственный переворот, реакционный переворот, направленный против демократических реформ, как бы они ни шли, мы там указывали, что и с недостатками, и тяжелыми последствиями. Второй пункт было требование вернуть Горбачева. Здесь у нас начались сразу разногласия, это я сказал, что надо потребовать вернуть Горбачева, и Ельцин, за ним Бурбулис стали говорить, а зачем нам тут Бурбулис? Горбачев, да. Я говорю, друзья, дело в том, что всем известны противоречия Ельцин-Горбачев. Но если вот в такой период беззакония Ельцин говорит, что надо вернуть законного президента, авторитет-то у нас увеличится, притягательность увеличится и так далее. Призвали далее не подчиняться преступным приказом ГКЧП, обратились к международному сообществу, гражданам СССР, потребовали, попросили выйти всех на манифестации, на баррикады и так далее. И
тому подобное. Руслан Иванович, а чья идея была ехать все-таки в Белый дом, именно вот там базу сопротивления организовывать?
Да как же, это моя, потому что в 11 часов я назначил заседание Президиума Верховного Совета. На этом президиуме, на этот президиум я пригласил нашу делегацию, которая должна была 20-го участвовать в подписании союзного договора. Но вы помните тот период, так сказать, вот демократии. Мы опасались Ельциным, что будут разногласия среди наших делегатов. И поэтому надо было договориться на президиуме о нашей совместной позиции, в том числе о тех извлечениях, которые мы собирались не подписывать. Так вот, для чего мне надо было торопиться в 11 часов в Белый дом. Так, и, в общем-то, я успел, кстати.
Да, мы тоже успели. Мы как раз, я помню, ждали окончания президиума, потом пресс-конференция была, а потом я вот из окна видел, как Ельцин на танк забирался. Да. А чья была опять идея вот
идея с этим родилась спонтанно. Когда мы закончили пресс-конференцию, кажется, Горжаков говорит, танки, они уже шли, в общем-то, уже было. Ну вот к Белому дому они еще тогда не подъехали.
Они часов 12 подъехали.
Да, и вот мы решили, ну, пойдемте спустимся вниз. И вот помните вот этот огромный, вот этот внутренний, вот этот на первом этаже Белого дома, вот этот
холл, да,
холл
да.
Огромный, вот мы стоим у холла, вот так, танк урча подъехал, показалась там голова танкиста, он высунулся, люк. И вдруг вот там нас целая толпа была, депутаты, Ельцин, его там охранники, в общем, человек, наверное, 50 мы толпились, Силаев здесь же. Я так подтолкнул локтем Ельцина, говорит, Борис Николаевич, конечно, танк это не броневик, но по ассоциации, помните, на финляндском вокзале Ленин выступал в 17-м. Конечно, это не броневик, но зато у танка, вон, видите, какая платформа-то большая, а что, если вам выступить? На этом танке. Говорил, кстати, даже не особенно осознавая, может быть, вот
так. Полушутку,
вот. Да, именно вот как бы полушутку вот так. Он так посмотрел, вы что, хотите, чтобы меня убили? И вдруг Силаев рядом говорит, Борис Николаевич, а Руслан Иванович-то дело говорит. Так посмотрел на нас, говорит, не пойду. Вот тогда уже я понял, что я вроде бы брякнул вначале вот эту мысль, но она такая полезная. Я тогда говорю, Борис Николаевич, кто-то из нас троих должен пойти, вы, Силаев или я. Если вы не пойдете, то я пойду. Так, ну он тогда, да, и тогда, все, я пошел. А потом вернулся и говорит, дайте, говорит, документ. который, обращение, которое мы подписали в Архангельском, взял это обращение, пошел, выступил там, зачитал это обращение. Это был очень хороший поступок. И, конечно, вот этим самым была прервана фактически блокада.
Да, камер было много, по крайней мере, западных, и журналистов было много, и картинка была хорошо.
Да. Вот так шагнул тогда Борис Николаевич в бессмертие, чем бы ни закончились и его правление, как бы его.
Да, я напомню, у нас в эфире Руслан Хасбулатов, председатель Верховного Совета России в начале 90-х годов. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Август 91-го года глазами его участников с разных сторон баррикад. Беседуем с Анатолием Лукьяновым, Аркадием Мурашовым и Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В прямом эфире «Радио Свобода» Руслан Хасбулатов, телефон 8 800 200 22 12, пейджер 660 1046, смс плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Руслан Ильич, а вот я так прочитал вашу книжку и понял, что вы считаете ключевым моментом для того, чтобы не случился штурм, переговоры с Анатолием Лукьяновым, которые вывели Силаев, Рудской. Это почему?
Я считаю, вот почему. Потому что в первую ночь было большое опасение, что нас атакуют сразу.
Да, людей маловато было.
Людей маловато было, и приготовления были серьезные, так, и вот такой четкой позиции у военных еще не было, чтобы нас не атаковывать. И мы многого не знали. Позже я расскажу, где-то после 12 ночи, это, в общем-то, я уже стал узнавать все, что там делалось. Поэтому, конечно, было опасение, неуверенность была и в наших рядах, нервозность. И в часов 11 вот, ночи, когда мы в кабинете у Ельцина сидели, я так пришла в голову мысль. Я говорю: Борис Николаевич, я сейчас поднимаю вашу трубку и звоню Лукьяну, прошу его дать встречу на завтра утром. Он говорит: а зачем это нужно? Я говорю: если он даст согласие, значит, мы точно выиграем ночь. Он говорит: сразу звоните. Придвинул мне даже, по-моему, трубку или отошел, не помню сейчас этих деталей. Я позвонил, сразу же ответ. Помощник поднял, говорит: сейчас соединю, узнав меня. Так, мы поздоровались, я говорю: Анатолий Иванович, я говорю, вы председатель Верховного Совета СССР, я председатель Российской Федерации. Чем бы ни закончилась вот эта ситуация, если будут жертвы, в первую очередь нам с вами придется нести ответственность. Поэтому я предлагаю нам встретиться, переговорить, решить какие-то вопросы. Вот тогда хотя бы, я говорю, будет определенная ясность. Он даже не стал особенно размышлять и говорить тут же: согласен, Руслан Миранович, приезжайте. Но мне-то не надо было так ехать сразу тут же. Мне надо было ночь выиграть. Я говорю: сейчас это несерьезно, везде войска, темно. Так, кажется, дождь еще пошел. Я говорю: давайте завтра утром, так, в 10 часов я приеду, и тут же сообразил, что я не один должен приехать. Я говорю: давайте я еще возьму с собой премьера и вице-президента. Лукьянов говорит: Руслан Миранович, а они-то нам зачем? Я говорю: если мы с вами достигнем переговоров, они будут хорошими свидетелями. Ну, согласен, говорит, хорошо, когда вы могли бы приехать? Я говорю: 10 часов. Все, договорились, в 10 часов я вас жду. Вот, я почувствовал облегчение, что, значит, они будут ждать, они же не знают. Он, правда, говорил: а с чем? Я говорю: так у нас много вопросов, так что, говорю, вряд ли стоит по телефону всего-то и говорить. Я так думаю, что, конечно, ГКЧ, сам Лукьянов не был участником.
Да,
так,
формально он не был
участником. Он не был участником, я вообще был против его ареста. Так, ну, здесь уже субъективные мнения, отношения и Бурбулиса, и Горбачева, и Ельцина, я не смог их, в общем-то, переубедить. Я был категорически против его ареста. Я полагаю, что он все-таки сыграл позитивную роль, как бы он там ни относился, с симпатией или антипатией к ГКЧПистам, или к Ельцину, или ко мне. Так, Но это уже другой вопрос. Вот таким образом, я полагаю, мы выиграли вот эту ночь. Ну, а позже, еще позже, по-моему, часа два, вот я об этом и не писал, раньше и не говорил, я встретился с первым заместителем министра обороны, тайно, один.
Так, это Ачалов?
Ачаловым, да. Вот, Владислав Алексеевич Ачаловым, как говорят, царство ему небесное, недавно скончался. Это был после Язова самый авторитетный военачальник Министерства обороны, огромным авторитетом обладал в армии, мы с ним переговорили основательно. Он мне сказал следующее: мы стрелять в народ не будем. Мы сейчас выполняем приказы по дислокации или по охране, как хотите, назовите. Так, но если нам отдадут приказы стрелять, они выходят за пределы закона и конституции, и мы их исполнять не будем. Я говорю, это ваша личная позиция, это моя позиция и позиция министра обороны. Но договорились, что я об этом никому не скажу. Я говорю, ну я могу своему шефу сказать, Ельцину. Он говорит, ни в коем случае. У него, говорит, мы знаем недержание, он тут же проговорится и все испортим. Так. И я вынужден был об этом даже не говорить. Ну, то есть военные вот сейчас пишут, вы знаете, противно читать и слышать. Ах, они были безвольные, бесхребетные, надо было там, как Ельцин в 93-м году.
Ну, Варенников-то очень хотел повоевать.
Так, а его и сдержали. Язов его так очень грубо одернул, сказал, не лезь не в свои дела и выполняй мои указы, приказы. А потом даже... Когда дело дошло до серьезных вещей, Язов, когда отменил где-то часа 4 на следующую уже ночь, отменил и предложил начать вывод войск, когда заортачился Крючков, он же приказал Ачалову, иди, если будет артачиться, возьми под арест Крючкова. Так, и обезоружь все его части. Так, дело вот дошло до этого уже. То есть военные, профессиональные, они действительно верные присяги, именно волевые. Это безвольные псы потом расстреливали в 93-м году российский парламентский дворец. А это были настоящие генералы, преданные присяге, закону. Это не были какие-то безвольные люди. Я думаю, что, конечно, это сыграло очень большую роль. Ну и самую большую роль, конечно, в том, что мы не проиграли, это вот благодаря москвичам. Они же пришли, они отозвались на наши... сигналы, на наши просьбы. Они очень хорошо понимали, что свобода лучше, чем не свобода, как один деятель сказал недавно, после 20 лет тех событий. Так вот, общество-то поняло, что свобода лучше, чем не свобода, и именно вот в тот период, как время решающего выбора. Вот это москвичи хорошо поняли.
Руслан Иванович, скажите, а вот если говорить уже о том, что называется реализация этой победы, вот я помню сессию Верховного Совета, которую вы вели после 21-22, почему как-то все резко закрылось, почему эта вот сессия, скажем, не переросла в съезд народных депутатов, почему не стали принимать какие-то важные решения, которые могли бы изменить ход событий потом в будущем. Вот почему это было такое зависание, Ельцин там уехал в Бочаров ручей на несколько месяцев, до сих пор нет объяснения.
Ну, потому что Ельцин не дал возможность. Я, при всем том, что, конечно, Верховный Совет и я обладали огромными возможностями, несравнимыми с нынешним там парламентом, но мои-то возможности были все-таки не безграничны. Так, и, естественно, я был полностью лоялен. Я убеждал Ельцина. Во-первых, ведь он же сделал еще более страшные ошибки. Во-первых, он же после этой победы не дал сформировать союзное правительство Горбачеву. Правда, надо сказать, Горбачев-то был сломлен. Я-то хорошо знаю этот период его. Он был морально уже... Он не годился, честно говоря.
В лидеры. Да, он был в шоке, когда на сцене подписывался указ о ликвидации КПСС.
Ну, помните, я же его... Да, мне так стало жалко. Я же тогда локтем подтолкнул. Я сидел справа. Я же уступил место ведущего Ельцина. Он очень хотел этот исторический момент вести в Верховный Совет. Я ему уступил. А сам, естественно, здесь сидел на стороже. И мне так стало жалко Горбачева, я его подтолкнул, он наклонился ко мне, я говорю, заканчивайте. Он говорит, почему? Я говорю, даже что, говорю, не видите, что ли? Ну, жалко человек. Он усмехнулся, говорит, хорошо. Так, конечно, но это же было, этим же не кончилось на этом заседании. К сожалению, он перенес, видимо, такой тяжелый психологический шок, Михаил Сергеевич, что так и не пришел ведь в себя. Ельцин его буквально превратил в узника, не дал ему сформировать правительство, так, не дал ему вообще ничего делать, навязывал эти кадры какие-то искусственные, того министра, того без главы правительства. Потом разогнал правительство Силаева, так, и не давал возможности созвать съезд. Он говорит, ну что, говорит, ну закончилось же, все хорошо, давай. Я говорю, хорошо, давайте, у нас не было правительства Российской Федерации. Вот наши депутаты помнят в одинаковой степени, что левое, что правое. Ведь я же тогда вынужден был превратить президиум Верховного Совета в реального правительства Российской Федерации. Потому что чиновники из правительства сидят на местах, они не могут ничего подписывать, ни к Ельцину доступа нет, он занят какими-то глобальными непонятными проектами. И поэтому пришлось нам на президиуме принимать вместо правительства какие-то решения, чтобы окончательно не рухнула вся экономика и так далее. Вот какая была ситуация? Ситуация была драматическая.
А нельзя было взять под контроль союзные структуры, так сказать? Ну, я не знаю, Ельцину предложить взять на себя пост премьера союзного.
Да предлагал я ему. Я ему лично, мы же тогда встречались, у нас были, должен сказать, тогда не было каких-то даже шероховатостей, мы 10 раз в день встречались, 100 раз по телефону говорили, вечерами друг к другу захаживали. Так, я все время говорил, Борис Николаевич, ну возьмите на себя функции премьера временно. Он говорит, да, вот давайте мы сейчас вот с Горбачевым там вот это все, то, все, завтра, послезавтра, то, третье, то, пятое, то, шестое, так и тянул.
То есть не было осознания, что страна разваливается?
Было. И тогда, ну, я же все-таки председатель-то Верховного Совета Российской Федерации. У меня были хорошие отношения и с лидерами Союзной Республики, и с главами парламентов. Они каждый день звонили мне, каждый день. Вот Среднеазиатские республики, например, Казахстан, они не хотели выхода. Так, и Закавказские тоже звонили. И с Прибалтийскими я был постоянно тоже на связи. И, кстати, все изъявляли желание. Если будет нормальная конфедерация, мы не против. Даже прибалты говорили, мы в конфедерацию готовы. У нас хозяйственные связи, у нас русское население и так далее.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей» с Русланом Хасбулатовым, председателем Верховного Совета России в начале 90-х годов после выпуска новостей. И я напомню, что в 22 часа программа «Время и мир» в эфире ведет ее Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР. 19 августа 1991 года группа советских руководителей во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению и отстранению от власти президента СССР Михаила Горбачева. Попытка переворота спустя два дня завершилась неудачей. В Москве задержан чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев, подозреваемый в убийстве студента Ивана Агафонова. Как сообщили в Следственном комитете России, дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». В подмосковном городе Ивантеевка при пожаре в частном доме погибли двое детей 4 и 5 лет. В следственном управлении сообщили, что дети находились в доме одни. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В Казахстане по решению суда закрыт доступ к интернет-сайту «Живой журнал». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил министр связи и информации Казахстана Аскар Жумагалиев, отвечая на многочисленные запросы пользователей. Белоруссия объявила об ответных мерах на экономические санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Минска. Как сообщил представитель белорусского МИДа, замораживаются совместные с США проекты по обмену высокообогащенного ядерного топлива, которое остается в Беларуси с советских времен. На востоке сектора Газа по меньшей мере один человек погиб, еще один был ранен в пятницу в результате рейда ВВС Израиля. Об этом сообщил представитель палестинской стороны. Суд в Норвегии продлил на 4 недели содержание в одиночной камере Андреса Брейвика, признавшегося в убийстве 77 человек.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Руслан Хасбулатов, член-корреспондент Российской академии наук, в начале 90-х годов председатель Верховного Совета России. Мы вспоминаем события 91-го года, ну и поговорим, конечно, о современном их звучании. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И что-то нам тут пишут. Если бы была возможность вернуться в прошлое, какие бы свои ошибки исправили? Александр, город Владимир.
Ну, если бы вернуться в прошлое, конечно, это невозможно. Но, вы знаете, главное, множество ошибок, конечно, я совершил, но некоторые из них, причем существенного характера, они тоже исходили из чрезмерной лояльности к Ельцину. Ну, не хотел я никак ссориться с ним. Вот, например, вот то, о чем вы задавали мне вопрос, что надо было и съезд собрать, так и более решительно повлиять на обстановку в союзных структурах, с тем, чтобы было сформировано союзное правительство. Так, и чтобы было сформировано российское правительство, которое спустя 2-3 месяца после этого только было создано, причем во главе с совершенно непонятными людьми.
Ну как, Ельцин возглавил, а уж Гайдар и Бурбулис заместители были.
Да, в конце октября. Ну так этого-то, видите, ведь по Конституции он не имел этого права. Опять-таки вот меня часто упрекают, вот почему я там поссорился. Да не ссорился я, но... подводили под такую ситуацию, когда уже невозможно было не возражать, вот так скажем, не какие-то ссоры.
Ну, а сами говорите, вот. Что зря не возражали.
Ну, вот
зря
теперь...
вовремя не возражали.
Вовремя, да. Вот надо было сразу же очень жестко созвать съезд и жестко поставить на этом съезде вопрос о необходимости формирования союзных исполнительных органов власти и республиканских, российских республиканских органов власти. Я думаю, что в тот период была реальная возможность уже не допустить прихода там к власти вот таких вот людей неподготовленных, авторитетных, знающих дело, было очень много в стране. Вот, и я полагаю, что тогда мы могли бы избежать последующих вот драматического развития событий в стране. Возможно, даже я так полагаю, что в конечном счете удалось бы Горбачеву там реализовать свой замысел по созданию конфедерации. Ну, пусть бы это вначале было бы из там 6-7 бывших союзных государств, так. А потом, по мере успешного развития, наверное, кое-кто бы захотел бы еще прийти в это сообщество.
А не мог произойти такой конфликт? Помните, там были заявления Вощанова по поводу границ. Не могла бы пойти ситуация по югославскому сценарию? Может быть, Ельцин этого опасался?
Да нет, как раз вот безвластие, оно и могло содействовать. Вот этого я больше всего боялся. Так, хорошо, что нам удалось удержать, в общем-то, ситуацию под контролем, потому что Верховный Совет и Президиум Верховного Совета, заседая фактически каждый день, создавали в определенной степени даже иллюзии по всей стране о том, что здесь есть власть, что здесь контролируется, что вот посмотрите, депутаты обсуждают, каждый день принимают важные решения и так далее. Я думаю, что вот эта такая довольно активная деятельность именно парламента, она удержала ситуацию. Но не было-то исполнительных структур власти, и люди по привычке фактически исполняли свои законопослушные функции, а не потому, что была власть. Власти-то не было.
Еще один момент, уж я чуть вперед от путча забежал. Вот ситуация с чрезвычайным положением в Чечне. Не это ли было одной из причин ужесточения конфликта Ельцина и Горбачева, когда чрезвычайное положение было введено, а Горбачев не дал войск для его реализации?
Безусловно, да, именно этот и был таким вот последней каплей, как говорят, переполнившей чашу терпения Ельцина. Он ведь вначале, даже после ГКЧП, в общем-то, хотел, чтобы какую-то там вот эту конфедерацию, пусть Куцию с какими-то усеченными полномочиями, возглавил Горбачев. Но когда этот указ, подготовленный Рудским, был введен в действие, а оказалось, что под этот указ нет абсолютно никакой материальной базы, то есть армейских частей, полицейских частей. И я сам обращался к Горбачеву, мне позвонил Шахрай, я был на выезде, я позвонил мне Шахрай и говорит, что вот срывается у нас ЧП, введенное в Чечне, пожалуйста, приезжайте. Я говорю, послушайте, я тут при чем?
Но вы депутат были от Грозного.
Да, но я говорю, ну, я-то при чем? Я говорю, ну, это я имею в виду среди власти. Есть президент СССР, есть президент Российской Федерации, вице-президент, министр. Я говорю, а я-то какую роль могу сыграть, коль скоро ввели? И то без моего ведома, кстати. Вот так, хорошо, я приехал. Я говорю, а где Ельцин? Ельцина не могут найти. Я звоню, тоже нет. Наина Иосифовна отвечает, что он болен и так далее. В общем, не нашел я. Звоню Горбачеву. Я говорю, Михаил Сергеевич, чего ж вы не даете-то войска? Он говорит, нет, нет, говорит, не дам, это нельзя, там надо мирно. Потом подумал и говорит, ну, найди своего президента, приезжайте ко мне. Конечно, Горбачев сглупил. Тем более в такой обстановке, когда он едва-едва держался, так, ему, конечно, надо было дать эти войска. Так, а он вот поступил опять по-своему. И когда мы вынуждены были отменить это ЧП, естественно, по согласованию с Ельциным я это делал, ведь, отмену. Хотя вел-то он без согласования с Верховным Советом и со мной. Конечно, вот и получилось так, что вот всесильный Ельцин, который там выиграл, победил ГКЧП, и вдруг...
С каким-то генералом Дудаевым не может справиться.
Да, и вдруг унизительное поражение вот именно от какого-то Дудаева. Так. Его уже клянут там как империалиста, а Горбачев опять выступает в роли защитника бедных сирых, революционеров, лидеров национально-освободительного движения и так далее. Вот, и причем мировая же пресса тоже реагировала, она была полна, она же была в шоке, я помню, я читал все эти вырезки и прочее, так как понять. Так, вот унизительное поражение Ельцина от Горбачева, там, от генерала Дудаева и прочее. Конечно, он был в ярости, я помню, расхаживал широкими шагами в кабинете, я его сотру в порошок и прочее. Пришлось успокаивать. После этого, я думаю, он принял для себя, мне он ничего не говорил, вот закончить всю эту игру с СНГ и с конфедерацией во главе с Горбачевым, так и принял вот это роковое решение полностью распустить СССР и самому уехать в Кремль.
Да, ну об этом, я думаю, мы еще поговорим. Вот спрашивают нас Руслан Имранович, не было ли ошибкой российской власти то, что было сохранено под иным названием, правда, советское КГБ, и вот оно зарезервировалось, возможность прихода к власти людей с Лубянки через десятилетия?
Ну, это на две части вопрос распадается. Ну, во-первых, вот в книге, которую вы упоминали...
полураспад СССР.
Да, полураспад СССР, я исправляю свою давнюю ошибку. Я тогда считал, что... инициаторами вот этого путча является партийная верхушка. Конечно, она примкнула, но инициатором-то этого заговора, а затем путча, был генералитет КГБ во главе с Крючковым. Он-то сумел тут это обхитрить и такого по-настоящему русского солдата, генерала и министра обороны Язова. Так, правда, Валентин Павлов, пример, он охотно примкнул. Так вот, и других вот ввел вот уже вот...
Но он был центр,
да,
мозг.
Да, он центр,
заговора.
Мозг, и причем и силы у него были огромные, естественно, в том числе там, знаете, дивизия Дзержинского, еще много других сил. Возможно, что надо было тогда не просто сохранить эту структуру, а заняться ее серьезной реорганизацией. Вообще-то мы имели определенно такую цель, когда создали комиссию по всем этим делам, ее возглавил Лёва Пономарёв, но он увлекся совершенно такими вот мелкими вопросами, не привлек очень крупных специалистов в этом деле, профессиональных, аналитиков, так и фактически никаких рекомендаций нам в этом смысле не дал. А Ельцин очень быстро там поставил своих людей и эту службу превратил фактически вот в такую государеву службу, которая обеспечивала интересы его и его людей.
Я напомню нашим слушателям, Руслан Хасбулатов в прямом эфире «Радио Свобода», телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте мы вопрос из Петербурга. Федор, пожалуйста, ваш вопрос, Руслан Иванович. Да, надевайте.
Давайте мы
Да, Федоров, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
Алло.
Вы задавайте вопрос.
Вы меня слышите?
Мы вас прекрасно слышим, задавайте вопрос и выключите радио.
Алло, вы знаете, я не слышу, но я попытаюсь задать вопрос, да. Ну вот я прослушал то, что говорит Руслан Амранович Хасбулатов, но у меня действительно становится непонятно. Вот смотрите, прошло 20 лет. Такое впечатление, что мы живем вообще в какие-то времена, ох, очень сильно смахивающие то ли на сталинские, то ли это на зарождение фашизма. Почему действительно вообще не было произведено ни люстрации прежнего режима? Почему все кадры КГБ репрессивные остались на прежнем месте? Почему вообще не было произведено серьезной политической трансформации? Потому что вот сегодня смотришь по телевизору, идет абсолютная пропаганда. ГКЧП, КГБ, это все воспевается.
Понятно. Вопрос понятен, да. Руслан Иванович, пожалуйста.
Ну, не была осуществлена вся эта огромная работа в силу того, что те люди, которые захватили власть, они сразу же начали теснить парламент. Они, во-первых, распустили союзный парламент, ну а затем стали осуществлять нападки на российский парламент, который ставил такого рода вопросы. Вот отсюда и делайте выводы. Ведь потом же все это закончилось именно расстрелом российского парламента. Почему? Потому что вот как раз та же самая пресса, о которой вы говорите, она же бросилась восхвалять Ельцина. Вот он вождь, он нам даст теперь уже все, что там обещал Горбачев и не дал. И поэтому, к сожалению, вот это так, в том числе демократическое мышление, оно оказалось во власти вот таких царистских убеждений. Так, а парламенту не дали осуществить всю эту работу. Вот почему. Вот вам самый короткий ответ.
Ну, у парламента тоже было немало грехов.
Да, у парламента было очень много. Я с вами согласен, Михаил. Огромное количество ошибок. Но в то же время, ведь парламент же осуществил, вот, в общем-то, так сказать, подавление ГКЧП, а не Ельцин. Что Ельцин? У него там был Баранников с двумя десятками милиционеров, и Коржаков тоже с десятком охранников. Вот вся сила у Ельцина.
Ну, народ вышел.
А народ вышел, потому что его организовали 400 депутатов и огромное количество депутатов города Москвы. Тысячи вот этих самых депутатов, райсоветов, сельских, поселковых, там вот в области везде сбежались, причем такие хорошие организаторы. Так вот это именно вот это народные представители организовали. Вот парламентские, пропарламентские структуры, пропарламентские организации осуществили-то вот те меры, которые не дали возможность торжествовать ГКЧП.
Руслан Иванович, вот в одной из последних книг вы говорите о либеральной тирании. Это вы о Ельцине или о Путине тоже?
Я считаю таким образом, вот через красную нить моих вот этих четырех книг, так проходит линия, что, конечно, уже режим Ельцина, это была уже либеральная тирания, и за 20 лет, и с тех пор, как он оставил власть и ушел из власти, эта политика идет только в укреплении этой ельцинской надстройки, вот этой не ельцинского политического режима.
А в чем именно? И у вас еще есть там тезис, что власть взяла группу мошенников и получила всю собственность.
Так естественно, потому что когда...
Это пока вы с Ельциным воевали, пока вот они решали Ельцин... вопросы.
Нет, пока мы, скажем так, вот преобладали, мы доминировали, мы нейтрализовали ГКЧП, а те, которые не участвовали в этом деле, сразу бросились куда? Сразу союзную собственность захватывать, сразу опечатывать там эти двери, кабинеты ЦК, союзных властей, так, их недвижимость, их курорты, санатории, там, дворцы, кто-то там эти институты партийные и так далее. Вот этот передел начался сразу же, в тот же день, когда уже стало ясно, что ГКЧП проиграл. И, конечно, пока мы готовили законы, пока мы подводили базу под демократическую Россию, так вот эти мошенники, они становились этими олигархами, собственниками, оказывали огромное влияние на политическую власть. А деятельность парламента все в большей степени сокращалась под непрерывными ударами. С одной стороны, вот Ельцинской гвардии, а с другой стороны, общественного мнения, представленного в том числе и большинством официальной прессы. И сейчас, когда льют крокодилу слезы по поводу того, что, ах, какой там не демократ оказался Путин, я вот всегда напоминаю, послушайте, вы же сами сделали возможным именно такую трансформацию этой власти. Ну, и, конечно, я еще раз повторяю, мы ведь тоже не были идеальными. Каждый из депутатов это был, прежде всего, человек со своими слабостями, со своими сильными и слабыми сторонами. Но дело в том, что именно парламенты, в парламентской борьбе должны приниматься все основные политические решения в государствах. Именно в борьбе сглаживаются противоречия, находится то золотое сечение, тот консенсус, который нужен обществу. А этого нет. А началось это когда? Именно с того периода, когда восторжествовал в стране ельцинизм.
Вот Виктор как раз и пишет, надо ли Россию делать парламентской республикой.
Я считаю, что когда говорят, вот нам нужна сильная страна, сильное государство, нам не нужен парламентаризм, или это говорят люди невежественные, или люди, которые специально вводят в заблуждение общественное мнение. Вот Германию возьмите, Великобританию, парламентские страны. Это что, слабые страны? Это разве слабые страны? А посмотрите, Конгресс очень слабый. Посмотрите, как он воевал с Обамой, заставил ее отступить, навязал свою волю. Я, как профессиональный экономист, считаю, Конгресс был неправ. В данном случае я имею в виду по поводу потолка госдолга и тех уступок, которые вынужден был совершить Обама. Так, но дело, посторжествовал-то кто? Принцип парламентаризма.
Должен... И какой-то компромисс был достигнут.
Да, ну какой-то компромисс. Поэтому я считаю, что Россию в будущем ждет процветание только в одном случае. Если будет зрелый парламентаризм, он будет торжествовать. Потому что когда приходит один человек, обладающий абсолютной властью, мы не знаем, что он будет делать. И мы это видим на примере. Неужели нас примеры не учат Отечество? Они показывают, что нельзя делать диктатора. А парламента истории свидетельствует, не может быть диктатором. Там слишком множество мнений, множество людей.
Скажите, на ваш взгляд, в чем все-таки позитив и негатив вот последних десятилетий этих прожитых после путча? Вообще, насколько развитие страны за эти годы похоже на ваше представление о будущем 20-летней давности?
Не похоже. Вот как раз в четвертой книге я даю свои представления, как я видел, может быть, они были романтические. Я исходил из наличия, из существования очень сильного парламента, очень сильных региональных парламентских структур, которые решают все вопросы социально-экономического, культурного развития своих регионов. И им безразлично, что там в центре. Они должны иметь свои бюджеты достаточные, свои доходы. И там люди должны избирать все власти, которые только существуют в этих регионах. Они не должны зависеть от центра. Вот что такое развитый федерализм. Вот как я мыслил. Поэтому страна, конечно, очень далеко ушла от тех представлений, которые были тогда у нас. Кстати, тогда я изложил эти свои представления в небольшой брошюрке «Власть». Она тоже была достаточно популярной, была, по-моему, издана в 100 тысячах экземплярах, разошлась по всей стране. Поэтому должен сказать, что последующее развитие после ГКЧП. То есть вот период, я считаю, расцвета демократии. Это август 91 и октябрь 93 год. Вот это два года была, в общем-то, в целом более-менее парламентарная республика, пусть даже с сильным президентом. В этот период была реальная демократия, и у Верховного Совета, у парламента были реальные полномочия что-то делать. Так, реальные что-то делать в соответствии с интересами людей.
Ну, я бы все-таки заметил, что первые две думы и Совет Федерации, который избирался, они тоже достаточно, в общем, могли противостоять исполнительной власти, а потом, вот, как это сказать, Конституция реализовалась в полном объеме, да, при новом президенте.
Правильно вы говорите, но это еще по инерции. Это еще по инерции, потому что традиции парламентаризма были заложены, и они в один день не исчезают от того, что совершился такая контрреволюционная, так сказать, перестановка политической конфигурации. Поэтому первые думы еще более-менее пытались что-то делать. А потом все стало в соответствии с тем законом, то есть с той конституцией ельцинской, которая была принята, якобы принята, я даже не знаю, была она принята 12 декабря 93 года. Потому что, как писала пресса тогда, тогда же этот по указанию Рябова, председателя Центрального исполнительной, Центральной избирательной комиссии, все эти бюллетени были сожжены. Поэтому сейчас, если они сожжены, то никто и не может доказать, была принята это или не была принята эта конституция.
Ну, будем считать, что была.
Ну, была, да, раз мы живем по ней, будем считать. Вон, британцы живут и без конституции, и тоже ничего вроде бы.
Да, Руслан Иванович, на ваш взгляд, сейчас страна является вот олигархическим государством? Как экономист, вот каково ваше мнение?
Я считаю, что это некая такая, знаете, гибрид, некая такая разновидность неолиберального олигархического капитализма.
Угу. То есть даже сложнее выходить?
Да, да, даже сложнее. Она слишком многослойная.
Но все-таки ведь Россия не вернулась в СССР, она пошла вот куда-то в другую сторону.
Но она и не должна была. Она не может вернуться, ни одна страна не может вернуться в свое прошлое. Это когда говорили, лозунги бросали, ах, они хотят вернуться в прошлое, это была чисто пропагандистская такая акция. На самом деле, как может страна вернуться в свое прошлое? Как может человек вернуть свою молодость? Так, конечно, нет. Другое дело, какой путь, какую модель мы избираем в будущем.
Ну, большинство, видимо, не хочет той модели, о которой вы говорите, или оно безразлично, на ваш взгляд. Вот смотрите.
Парламентарную модель?
Да. Или оно просто не понимает?
Я думаю, не понимает, потому что вот пропаганда и уверение в том, что парламентаризм это означает слабое государство, это абсурдная идея, она, к сожалению, прочно вошла в головы людей. Вот, но я хочу еще раз, чтобы люди подумали, а что ФРГ или Великобритания, классические парламентарные республики, они что? Ну, Великобритания монархия, но вместе с тем, там, естественно, речь идет именно о парламентаризме. Развитый парламентаризм. Так вот, разве это слабые государства?
Руслан Иванович, вот в этом году 39% россиян сочли путь трагическим событием, имевшим гибельные последствия для страны и народа впервые. 35% считают это эпизодом борьбы за власть и 10% победой демократической революции. Вы с кем?
Я, вы знаете, я со всеми, потому что каждый по-своему прав, но моя оценка такая. Во-первых, это, безусловно, трагическое последствие, это величайшая геополитическая катастрофа не только для бывших народов СССР, но и для мира в целом, потому что в двух словах скажу, не буду долго говорить. Вот посмотрите, все мировое, так сказать, вся мировая стабильность тогда покоилась как бы на двух ногах, на двух супердержавах. Одна нога исчезла. Осталась одна нога. Естественно, на одной ноге неустойчивости не сохранишь. И многие полагали, в том числе я много беседовал и с американскими учеными, аналитиками, политологами, и с Бжезинским. Кстати, умнейший человек, и никакой он там не враг России, как мыслят у нас многие. Так вот, речь о чем идет? Они полагали, что вот сила, которая, мировая сила, мировые позиции СССР с его крушением перейдут к Америке. Конечно, это нереально, это не могло быть. Силы, которые стояли, и клиентура в развивающихся странах, в третьем мире, которая была за СССР, она пустилась в свободное плавание. она не примкнула к американской клиентуре. Из нее сформировались вот эти экстремистские террористические группы. Они стали задавать вопрос примерно в следующей плоскости. Послушайте, если вот эта супердержава СССР в один момент пал, как игрушечная, так сказать, вот эта картонная коробка, что мешает пасть и Соединенным Штатам? И стали воевать с ней. Наоборот, произошло что? Процесс ослабления устойчивости и стабильности в мире. Поэтому я и говорю, что это геополитическая катастрофа, касающаяся судеб всего мира, не только вот наших народов, которые потеряли свое могучее отечество.
Но и эпизод борьбы за власть, но и демократическая революция.
И правы. Но одновременно, вот когда мы противостояли вот ГКЧП, многие люди, естественно, уже, как оказалось, потом я это увидел своими глазами, они дрались и за власть, и за собственность, и за свое личное, так сказать, вот место в будущих схемах распределения полномочий, власти, богатства и так далее.
А те 10%, которые верят в демократическую революцию?
Я думаю, что есть и такие идеалисты, и они тоже правы вот так, потому что какая-то часть действительно была, вот и среди наших депутатов была, я отношу и себя к этой категории, например, так, и того же, там, скажем, тогдашнего, и Олега Румянцева, и множество других, причем это независимо от того, какие позиции занимали, левые они были, правые, потому что честные люди, принципиальные люди были и там.
Руслан Иванович, а сегодня какой партии, какому движению вы симпатизируете?
Никакому.
Никто вам не близок?
Не близок, и все они, мне кажется, смешными.
Скажите, а если бы вы встретились с Борисом Ельциным в этот день, что бы вы ему сказали?
Ничего бы не сказал, я бы не встретился.
Не встретились
бы? Не встретился бы просто, и все.
Но это как-то жестоко все-таки.
Ну,
мне кажется, что вами
не был
вместе...
жесток. А он не был жесток ко мне, бросил меня в тюрьму, а я его спасал, между прочим. Вот когда мы встречаемся с Горбачевым, каждый раз первая фраза, с которой он обращается, вот, ты спасал от моего гнева Ельцина, а он как с тобой обошелся?
Ну, то есть, все-таки обида и боль, она остается с вами за все, что
было. Боль и обида остается и осталась. Я хочу откровенно сказать, я ведь свою политическую карьеру планировал. Я же вырос в депортации сталинской. Так, я же мечтал о том, чтобы стать крупным политическим деятелем, не для обогащения, а для того, чтобы как-то потом в университете в московском меня профессора учили лучшие в стране. И я впитал вот эти идеи равенства, справедливости, политической системы, которая была бы справедлива. Я 25 лет готовил свою политическую карьеру, и в одночасье ее у меня отнял Ельцин.
А вернуть ее нельзя было?
А как я ее могу вернуть?
Пойти в Думу. Почему-то вы не рискнули это сделать. И
почему не рискнул? Дело в том, что я не могу ни при каких обстоятельствах. Для того, чтобы попасть в политическую систему, надо быть очень богатым человеком. А вы знаете, как в 91-м году, во сколько мне обошлось мой депутатский мандат? Я избирался в Грозном. Грозный тогда это был русский город, 75% русские, армяне, евреи, грузины и так далее. Так вот, меня все поддержали, несмотря на то, что мои противники, и секретарь обкома, там директора, 5-6 человек, и мне обошлось все это двухмесячное профессорское жалование. А сейчас вот говорят знающие люди, что надо миллионы долларов. Откуда у профессора миллионы?
Ну что ж, на этом мы закончим нашу беседу с Русланом Хасбулатовым, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук, председателем Верховного Совета России в 90-е годы. Надеюсь, не последний раз мы встречаемся. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.